Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня в этом часе «Светлого вечера» в студии «Светлого радио» с нами журналист Дмитрий Соколов-Митрич, генеральный продюсер лаборатории «Однажды». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дим, ну мы с тобой старые знакомые, много лет проработавшие в одном журнале «Русский репортер», поэтому я позволю себе обращаться к тебе на «ты». Я помню, что ты начинал когда-то в ранней юности как поэт, даже поэтический сборник какой-то опубликовал. Как вдруг тебя развернуло от высот поэтической мысли к журналистике?
Не, ну одно другому не противоречило. Это еще в школьные годы началось мое там увлечение литературой, поэзией. Я долго выбирал между филфаком и журфаком. В итоге все-таки выбрал журфак из таких чисто прагматических соображений, потому что, ну, в то время вообще невозможно было не то что стихами, а даже прозой зарабатывать, да, то есть никакого издательского рынка не было. Я понимал, что я в лучшем случае поступлю, если на филфак, стану учителем. Учителем я никогда не хотел быть, у меня никак нет желания преподавать. Вот поэтому либо я буду учителем, либо тем же журналистом. Но если я буду журналистом, то лучше идти на журфак. Там на тот момент в два раза был меньше конкурс.
Но при этом, судя по интервью каким-то давним, я помню, что отношение к литературе, к поэзии было такое достаточно... критическое у тебя, то есть там без розовых очков на литературный процесс, и даже если не ошибаюсь, диплом был написан на тему финансовые аспекты вот деятелей поэта, поэтов или литераторов как-то.
Диплом у меня был на тему Андрея Белый, издательство «Мусагет», деловая переписка и коммерческие отношения. На это я пришел, то есть у меня была идея вообще сделать там чуть ли не по всему Серебряному веку такой диплом на тему, как, значит, эти
замечательные... поэты зарабатывали.
Поэты зарабатывали, да. Я пришел к Николаю Алексеевичу Богомолову, это ведущий, пожалуй, специалист в России по Серебряному веку и руководитель кафедры литературоведения на журфаке, изложил им эту идею, а он, конечно, был очень удивлен, сказал, что это классная идея, но только мне всей жизни не хватит на Серебряный век, выбери кого-то одного. Вот, из соображений просто вот доступности архивов мы выбрали Андрея Белого, хотя я никогда не любил его творчество. Вот, но даже оказалось, что Андрея Белого мне, наверное, на полжизни будет, как минимум. И в результате мы выбрали как бы один эпизод из его жизни. Вот. Ну а что касается критического отношения к литературе, у меня просто всегда была такая тема в поэзии моя была. Это некое такое, ну как бы сейчас бы сказали, троллинг, да, вот такого типичного... типичной поэтической натуры, да, то есть постоянное такое высокомерие,
возвышенность
такая, да, мне все время казалось, хотелось их всех немножко как бы вернуть в реальность, немножко их приземлить и так далее. И мои стихи, они были такие вот именно дерзкие по отношению к типичному такому творческому началу, там. И тем, именно этим они, как ни странно, нравились в этой самой поэтической тусовке. То есть я до 2004 года писал эти стихи. Потом просто, видимо, я эту тему исчерпал, а просто писать из соображений, там, я поэт, зовусь я Светик, от меня во всем приветик, мне не хотелось. Вот поэтому, может быть, если я когда-нибудь найду какую-то новую тему, и она меня очень сильно заинтересует, я вернусь. Но пока не нашел.
Дим, у тебя несколько лет назад вышла книга... «Реальный репортер. Почему нас этому не учат на журфаке?» Так чему, собственно, не учат на журфаке?
Ну, не учат на журфаке, собственно, самому главному — это работать. Да? То есть журфак — это такое, ну, неплохое место, как такая облегченная версия филфака, да? То есть без латыни, там, без древнерусского языка. Но при этом там очень всегда было, ну, по крайней мере, на журфаке МГУ всегда была очень сильная кафедра русского языка, сильная кафедра литературоведения, иностранного языка. Ну, то есть если... При этом очень низкая дисциплина, да? То есть если человек не хотел ничего учить, он мог совершенно в том же состоянии, в каком пришел на первый курс, в том же состоянии выйти с пятого курса. Но если человек хотел учиться, он мог получить очень хорошее образование. Но все, что касалось практики, все, что касалось вот именно самой профессии, это всегда было очень слабо. И это, видимо, не столько там недостаток как такового там тех людей, которые работают на журфаке, сколько просто само свойство профессии. То есть, ну, невозможно научить там, не знаю, поднимать штангу чисто теоретически, да? То есть можно там какие-то общие теоретически дать навыки этого, но вот пока ты 100 раз не поднимешь, ты не станешь тяжелоатлетом. То же самое и в профессии, да.
А почему из всех жанров журналистских ты выбрал именно репортаж?
Ну, это какая-то закономерная случайность, видимо. Вообще я пришел, так как я, как вы сказали, да, был человеком из литературной тусовки, я пришел, первое мое серьезное место работы было «Общая газета» Егора Яковлева. Я пришел туда в литературный отдел, на самом деле, и хотел быть литературным критиком. Но буквально через мне хватило 3 месяца, чтобы понять, что это дико скучное занятие. Тем более в то время, когда, как я уже сказал, никакого особого издательского рынка не было. Но даже и сейчас это достаточно скучное занятие. То есть, ну, во-первых, писать про книжки, это, в общем, ну, очень быстро надоедает. Кроме того, ты постоянно зависишь от тусовки, то есть если ты про кого-то что-то не так написал, на тебя обижаются, там, отлучают от издательства, еще что-то. Вот, ну, в общем, я стал как-то себя искать, слава богу, «Общая газета» была таким некоммерческим местом, то есть там эта газета не боролась за выживание на рынке, там у нее были какие-то спонсоры и так далее. И поэтому у меня была возможность для экспериментов, а так как еще в этой газете были все такие люди в основном великовозрастные и уже в свою отъездившие, отгулявшие лет за 40, все сидели по кабинетам, писали умные заметки, то меня, как самого молодого и беззащитного, стали гонять в командировки, и мне в какой-то момент это начало нравиться. Нравится, во-первых, потому что, ну, в молодости, в принципе, интересно ездить в командировки, а кроме того, в какой-то момент я понял, что это наиболее независимая форма существования, наверное, журналиста вообще. Да, то есть ты не привязан ни к какой теме, соответственно, не зависишь от каких-то там структур, будь то там, не знаю, ну, то есть, например, криминальный журналист, он, если его отлучают там от каких-то МВДшных структур, он теряет свою ценность, да, то есть у него нет никаких источников, ничего. То же самое там те же литературные критики. А тут как бы ты сегодня пишешь на одну тему, завтра на другую, послезавтра на третью. И кроме того, ты не зависишь и территориально ни от чего, да, то есть ты сегодня на Чукотке, завтра в Брянской области, послезавтра в Калининградской. И таким образом, мне это было как-то очень комфортно, и вот эта независимость очень нравилась.
Но ведь тот вариант репортажа, который практиковался, в частности, в журнале «Русский репортер», где ты, собственно, возглавлял отдел репортажа, он несколько отличается от привычного представления об этом жанре. То есть это не просто пришел, увидел, написал. Это, как правило, погружение в какую-то историю, в какую-то среду. Это, ну, насколько можно, насколько время позволяет, изучение какого-то бэкграунда. Вот этот формат, кто-то тебя натаскивал на него, или это все только на практике изобретено в процессе?
Ну, это все в процессе вот тех самых 10 тысяч часов практики, да, которые в любом мастерстве нужно пройти. То есть понятно, что сначала там мои репортажи это были в основном «Что вижу, то пою». Потом постепенно, да, там начинал работать не только ногами, но головой. Потом все больше головой там, да. И в какой-то момент я, кроме всего прочего, еще и понял, что репортаж, ну, такой настоящий репортаж, это такая некая высшая форма существования журналистики, потому что в ней сплетаются, в общем, все другие жанры, все другие формы. В ней как бы наиболее сложные задачи можно найти и решать эти задачи, да, что, собственно, в любой профессии самое интересное — это решать какие-то новые задачи и тем самым расти, да. Вот, и, конечно, уже «Русский репортер» — это была некая высшая форма, даже уже в рамках самого репортажа, да, это была возможность делать наиболее сложные, наиболее интересные репортажи, большие и при этом интересные, читабельные. Вот за что я, конечно, благодарен этому журналу.
Вот одно время на сайте «Русского репортера» и в ЖЖ у тебя выходили такие короткие заметки «Мастер-класс журналиста». Короткие такие инструкции, какие-то вот наблюдения из опыта репортера. И в те редкие моменты, когда я общаюсь со студентами, я всегда им рекомендую вот эти публикации находить и читать. Особенно, когда мы говорим о репортаже, говорю, вот там вам на 2 дня чтения хватит. Вот все это лучше, чем я вам буду рассказывать, почитать Соколова-Митрича. И я сам тоже время от времени к ним, честно говоря, возвращаюсь, и меня в последний раз, когда я на что-то наткнулся, поразило, зацепило на такая вещь, когда ты описываешь, как кто-то из редакторов тебе сказал, я сейчас могу точно формировку не воспроизвести, но не пиши заметку, пиши рассказ. Вот была какая-то такая тема, пиши рассказ.
Скорее всего, не рассказ, потому что рассказ как раз, в моем понимании, это некое такое скорее негативные состояние. То есть, ну, как очень часто начинающие обычно, особенно журналисты, пишут вот именно повести, рассказы вместо репортажей. По-моему, там была песня, по-моему, сказана, нет? Это если Саша Александр Голубев, мой первый начальник, еще в общей газете.
Возможно, да. Но я почему-то это зацепился, потому что там на одной чаше весов была такая какая-то очень такая сухая журналистская форма, там, заметка, а на другой чаше весов было что-то очень человечное. Если у меня это в памяти отложилось как рассказ, может, это была песня, но что-то такое вот ближе к художественному, ну, конечно, не в прямом смысле слова художественное. Тогда я подумал, что это вообще два взгляда на мир. Это не просто вот функциональный принцип, это как-то вот те очки, которые ты надеваешь, чтобы на жизнь смотреть, не только на профессию, на работу, на тему, на жизнь. Ты видишь либо верхний слой, либо ты видишь как-то вглубь. Это так? Вот в чем здесь разница?
Ну, я помню еще из той же книги другой образ, это что одни журналисты занимаются тем, что собирают грибы, а другие изучают грибницу. Ну, то есть грибы — это, в общем, только одна, там, наверное, тысячная, если не миллионная часть состояния грибницы. А грибницы занимают там десятки квадратных километров. И чтобы написать классный текст, классный репортаж, нужно понять не просто вот сорвал гриб и там его описал, да, поганка это или не поганка, а понять состояние грибницы. Да, и если ты понял это состояние грибницы, то тебе иногда даже не нужно какого-то события, чтобы его описать. Ну, как я тоже говорю, что настоящая журналистика начинается тогда, когда ты приезжаешь, а там ничего не происходит. Да? То есть приехать на войну или приехать на какой-то там митинг, или приехать какой-нибудь там бунт, это некая беспроигрышная ситуация, что ты, ну, как минимум, напишешь какой-то там визуальный репортаж о том, что происходит. Но, например, поехать и написать репортаж о том, почему загнивает город Саратов, да, ну, ты приезжаешь в Саратов, там ездят машины, ходят люди, ну, там как-то по центральной улице более-менее, остальные совсем в плохом состоянии, но при этом о чем писать, да? Ну, можно описать эти плохие улицы, там можно написать, взять интервью у каких-то людей, которые чем-то недовольны, но там на большой репортаж этого не хватит. И в этой ситуации надо уже вот действительно именно копать грибницу и понимать, как все устроено. И в этом, наверное, отличие, как бы вот одно из отличий таких журналистов, которые видят что-то в глубину, и тех, которые просто поверхностно там описывают какие-то вещи. Второе, наверное, очень важное отличие, это, как это не сентиментально звучит, это умение любить людей. Любить не обязательно там, чтобы там всех подряд обнимать и целовать, ну, форма журналистской любви — это интерес, да, то есть люди должны быть реально интересны. Ну, не только люди, вообще реальность должна быть реально интересна. Большинство журналистов у нас, к сожалению, они на мир смотрят так высокомерно, они считают себя мерилом всех вещей, они там исповедуют такую позицию всадника на белом коне, там, барина, который приехал, сейчас всех рассудит, и это их ослепляет, это их не дает им видеть очень много важных вещей и не дает им писать, возможности писать интересные тексты, просто потому что они не находят интересное содержание. Даже если они там закончили 10 филфаков и умеют хорошо складывать слова в предложение, тем не менее, одним умением складывать слова в предложение невозможно достичь как бы вот классного текста. Надо просто находить классное содержание. И вот эта способность исходить из презумпции невиновности этого мира перед тобой, да, она тоже очень важна. То есть не нужно исходить из того, что там весь мир захвачен дураками, а мы, значит, такие самые умные, тут вот партизаним боремся, значит, с этим миром. И эта парадигма, она очень быстро надоедает, очень быстро становится скучным. И в эту парадигму, кстати, скатились очень многие некогда неплохие СМИ сейчас. И поэтому они становятся скучные и невостребованные.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды», сегодня проводит с нами этот светлый вечер.
Дим, а как и когда в твою сферу профессионального интереса журналистского вошла тема церковная?
Ну, где-то, наверное, в начале нулевых годов, уже когда я был в «Известиях». Ну, по разным причинам, и по личным, и по профессиональным. То есть просто как-то, видимо, какое-то количество впечатлений, переживаний перешло в качество. Вот. Ну, во-первых, то есть к тому времени я где-то уже 5-6 лет был в профессии и, в общем, ездил очень активно. То есть там у меня, помню, в какой-то год было 180 дней в командировках из 365. Вот, и просто, ну, на самом деле, очень многие журналисты при таком темпе работы, они выгорают, причем не столько от усталости, там, чисто физической, сколько от... особенно в 90-е годы, там мало чего было позитивного вокруг, просто от постоянного вот этого того, что через тебя проходит масса негативной информации, и очень большой шанс в этой ситуации как-то испепелиться, извериться и, в общем, перегореть. Вот, и наверное, какая-то потребность формировалась как бы стать частью чего-то более такого большого и устойчивого, иначе тебя просто как пылинку куда-то унесет. Вот, и в командировках как-то очень часто... Ну, наверное, раньше эти люди попадались, просто раньше я их, наверное, не замечал. Как говорится, учитель приходит, когда созрел ученик. Вот, и стали попадаться люди, которые, на которых я стал обращать внимание, с которыми стал общаться, которые там книжки стал читать. Вот, и в какой-то момент мне это очень сильно помогло, в том числе, как ни странно, и профессионально, да, потому что, ну, если посмотреть мои репортажи там первых 5 лет, то это, ну, там они неплохо написаны, но это все-таки... Вот то, о чем я говорил, такой взгляд с белого коня, барин приехал, сейчас всех рассудит и так далее. Вот, а именно с приходом в мою жизнь христианских ценностей у меня стал появляться некое более глубокое погружение в темы, более какая-то собственная интонация, да, очень нехарактерная для журналистики, такая интонация... человека, смотрящего на мир как-то позитивно, да, то есть это вообще в русском языке, в журналистском особенно, даже интонации нет такой, как вот писать позитивно, да, то есть и большинство журналистов, они когда получают какое-то задание сделать что-то позитивное, ну, не в смысле прямо идти и сделать позитивно, а просто подают какую-то тему, которая, в принципе, вроде бы не про войну, а про мир, да, то есть они тут же впадают в какой-то такой пиаровский розовый сироп, и пишут какие-то дико скучные тексты, даже очень талантливые журналисты. Ну, ты сама помнишь, в «Русском репортере» на первые пару лет это была большая проблема, потому что люди просто привозили вот такой розовый сироп, даже в случаях, когда они действительно им нравился герой, им нравилась там какая-то тема, но просто вот нету языка, то есть как Бродский говорил, да, что вот язык, если не сформирован, то люди даже не могут выразить каких-то вещей. И вот мне кажется, что благодаря моему, значит, интересу к церкви, и этот язык как-то стал во мне потихоньку формироваться. И как потом многие читатели мне говорили, что когда твои тексты даже на какие-то очень жесткие и тяжелые темы читаешь, все равно остается какое-то ощущение чего-то позитивного, чего-то светлого. Нет желания пойти там и самоубиться после этого. Ну, то есть я думаю, что как минимум там еще лет 10-15 в профессии это заслуга по большей части именно вот прихода в моей жизни в церкви.
Вот тебе неоднократно приходилось делать репортажи о каких-то провинциальных монастырях, о каких-то непопулярных у светских журналистов вещах. Я просто вспоминаю репортаж про каменную Зою. То есть это в светской журналистике нонсенс, то есть это некое чудо. Отношение к чуду всегда достаточно скептическое у большого количества людей. И вдруг ты посвящаешь большой репортаж такому событию, которое вот для многих не очевидно.
А что это было? Давайте напомним.
Дим, наверное, тебе лучше.
Ну, «Зоя настояние», да, это известная история, в 50-каком-то году, по-моему, в городе Самаре был такой некий, ну, что-то вроде, ну, как бы сказали сейчас, массового психоза, то есть там очень многие люди вдруг стали... Пошла волна информации по городу, что в доме, кажется, 54 по улице Чкалова, значит, стоит каменная дева, которая окаменела, когда там, значит... попыталась богохульствовать с иконой святого Николая, вот, и этот дом был оцеплен милицией, там народ туда ломился и так далее, и так далее. В местных газетах писали всякие опровержения, вот. Ну, на самом деле, история действительно до сих пор вставляет больше вопросов, чем ответов, и, собственно, в моем репортаже, как раз и есть эта некая честность, то есть я не старался там любой ценой изобразить некое чудо, то есть у меня тоже там достаточно скептический подход к этому, к этой истории. Вот, и я, ну, скептически в каком смысле? Для меня вообще, ну, не только в истории с визуальным состоянием, а вообще, когда речь идет о каком-то чуде, для меня не является как бы самым важным, вот было это чудо или не было. То есть, на самом деле, как не помню, сказал кто-то из святых отцов, что возьмите любой, сорвите листок с дерева, и это уже чудо, да, то есть вот строение листа, посмотрите, там вот как жизнь устроена, это само по себе чудо. И не нужно каких-то особых чудес, там, какой-нибудь там левитации, чтобы там чего-то себя еще в чем-то убедить. Поэтому я как бы в этом репортаже исходил из того, что мне было интересно сами те события больше, чем вопрос о чуде. Вот. И, может быть, и поэтому он оказался таким даже больше более убедительным, чем какой-нибудь такой церковный репортаж, который вот коллекция доказательств о том, что это чудо было, да. Вот. То есть, когда я писал и пишу на церковные темы, я все равно как бы пишу с позиции... То есть не с позиции, а я пишу как бы для светских людей. И поэтому одна из важнейших... Один из важнейших моментов этой коммуникации — это некая честность, то есть не попытка их вербовки. То есть мои репортажи — это не попытка в любой ценой воцерковить, а это просто... некий честный разговор, честный репортаж, а вы уж там сами решайте.
А в чем для тебя отличие подачи? Вот ты писал и для журнала «Фома», и для портала «Патриархия.ру». В то же время параллельно ты в основном сотрудничал в чисто светских изданиях. Есть какая-то внутренняя разница, когда ты пишешь на церковный портал или в журнал такой православный, или когда ты пишешь в светскую газету или в светский журнал?
Ну, внутренней разницы для меня нету, а так стилистически, ну, есть некоторые особенности, но это не фундаментальная разница, да, то есть, ну, просто понятно, что там для портала «Православие.ру» нужно там учитывать, что это чисто церковная аудитория, и местами там соблюдать какую-то интонацию, но вот для меня, как для автора, особой разницы нету.
Я помню, нас с тобой даже как-то вместе приглашали на фестиваль «Вера и слово», и, собственно, речь шла о том, чтобы попытаться выстроить некую коммуникацию между светскими журналистами и журналистами церковных СМИ. С тех пор прошло много лет, у меня такое ощущение, что коммуникация так и не выстроилась. Как тебе кажется, почему? Почему так сложно? Казалось бы, профессионалы, просто работающие несколько в разной стилистике. Какое средостение мешает вот, нормальному взаимодействию?
Ну, я не работал никогда как штатный сотрудник в церковной СМИ, поэтому тут не до конца компетентен.
Ну, можем говорить с точки зрения светской журналистики, что мешает светским журналистам адекватно воспринимать церковную тематику?
Ну, во-первых, не всем. Во-вторых, сейчас в последнее время как-то уже утихло это все. Это вот года 3-4 назад было такое, прям как на красную тряпку, да, там любое что-то на церковную тему воспринималось светскими СМИ. Ну, знаете, мне кажется, тут в целом целое сплетение всяких мотивов и причин, почему светские журналисты часто... Ну, не только журналисты, а вообще такой тип личности, да, людей, которые в штыки воспринимают все, что связано с церковью. Это во многом связано с тем процессом, который сейчас вообще происходит с... нашей интеллигенции, я бы назвал этот процесс, как-то не печально звучит, люмпенизация. То есть интеллигенция утрачивает свою, ну, скажем так, свое предназначение, которое она имела на протяжении последних, там, ну, как минимум лет 150. И утрачивает во многом под давлением внешних обстоятельств, то есть меняется реальность, и в этой реальности ей нет места, по крайней мере, в том виде, в каком она привыкла существовать. В каком виде она привыкла существовать? Она привыкла существовать в том виде, что вот все вокруг рушится, там церкви смешали золой, да, там народ, значит, там спивается, экономика стагнирует, власть там, значит, тирания и все такое, и мы вот последняя пушка, которая сейчас стреляет, мы такой последний оплот какого-то разумного, вечного на этой, в этой стране, и так далее, и так далее, да, там, ну, и, как бы, естественно, проводники еще каких-то европейских ценностей. Вот, и тут, значит, последние лет 10 в стране происходит, так, как говорил Ницше, на глубинных лапках, да, великие события приходят, на глубинных лапках происходят какие-то процессы, которые просто вычеркивают эту интеллигенцию жизни, то есть люди совершенно стали нормальными, цивилизованными, ничуть не отличающимися уже от европейцев, да. А экономика там худо-бедно там развивается, нефтяной сектор там снижается в отношении к другим всем. А там власть, как бы ее не пытались там рисовать, все-таки это далеко не тирания, там, ну, в лучшем случае какой-то легкий авторитаризм. И люди умнеют, там, да, действительно становится уровень образования выше, там, уровень компетенции выше, куча специалистов всяких в своих областях. И в этой ситуации уже интеллигенция становится не нужна, и ее это очень сильно раздражает и напрягает, и она всячески цепляется за свою прежнюю картину мира и всячески ее пытается доступными ей средствами как-то описать и навязать, да, то есть пытается лепить там из Путина Ивана Грозного, там, да, пытается из народа лепить там какое-то быдло, которое ни на что не способно, да, пытается из церкви лепить, значит, там второе КПСС, там, и так далее, потому что в этой картине мира она, значит, еще существует, она имеет смысл. Потому что иначе ей придется самой меняться, иначе ей придется самой чему-то учиться, там, находить какие-то, какое-то себе занятие, которое несет хоть какую-то прибавочную ценность для окружающих, да. А так, ну, это же невыносимо, там, самому меняться. Гораздо легче менять окружающий мир, да, вот, по крайней мере, так кажется. Поэтому вот это отношение к церкви, это только один из, вот этого, одна из частей вот этого комплекса, одна из таких вот рикошетов вот этого процесса люмпенизации, мне кажется, интеллигенции.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Напомню, сегодня в студии Светлого радио Дмитрий Соколов-Митрич, журналист, генеральный продюсер лаборатории «Однажды». В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».